Память — Белошвейка, и капризная Белошвейка притом. Память водит иголкой так-сяк, вверх-вниз, туда-сюда. Мы не знаем, что зачем следует, что из чего проистекает. И вот простейший, обычнейший жест — сесть к столу, придвинуть к себе чернильницу — взметает бездну самых диковинных, самых несуразных обрывков. То светлых, то темных, они сверкнут, исчезнут, завьются, вспенятся, опадут, как исподнее семейство из 14 человек, висящее на буйном ветру. Нет, чтобы стать простым, откровенным, нехитрым делом, за которое не придется краснеть. Обычнейшие наши поступки обставляются трепетом и мерцанием крыл, взметом и дрожанием огней. Так, когда Орландо обмакнул перо в чернильницу, он увидел насмешливое лицо утраченной княжны и тотчас задался миллионом вопросов, и каждый был как омоченная желчью стрела. Где она? И почему его бросила? Посол ей, правда, дядя, или, может быть, они сговорились, или ее принудили, или она замужем, или умерла? И все они до того отравляли его, что, давая выход своей муке, он в сердцах вонзил перо в чернильницу, разбрызгав чернила на стол. Каковой жест, как это ни объясняй, а, возможно, тут и нет объяснения, память необъяснима, тотчас подменил лицо княжны другим совершенно иного свойства. Но чье же это лицо, спрашивал себя Орландо? Ему пришлось ждать, может быть, целых полминуты, глядя на новый, легший поверх прежнего портрет, как следующая картинка волшебного фонаря сквозит уже под прежний, пока он смог себе ответить. Это лицо того обшарпанного толстяка, который сидел в комнате Туитчет, тому много-много лет, когда старая королева Бесс приезжала сюда обедать, и я видел его, — продолжал Орландо, цепляясь за новый пестрый лоскут. Он сидел за столом, когда я спускался, и я шел мимо и заглянул в дверь, и у него еще были такие немыслимые глаза, и я больше таких не видывал. «Да, но кто же он? Кто, черт его побери?» — спросил Орландо, ибо тут память вдобавок ко лбу и глазам подсунула ему сперва дешевое засаленное жабо, потом темный камзол и, наконец, пару грубых башмаков, какие носят жители Чипсайда. «Не дворянин, нет. Не из наших», — сказал Орландо, чего он, конечно, никогда не сказал бы вслух, ибо был учтивейший молодой человек, и что, однако, доказывает, как благородное происхождение определяет строй мыслей, и как, между прочим, нелегко стать дворянину-писателем. Поэт, не иначе. По всем законам память, вдоволь над ним поизмывавшись, могла бы сейчас взять и стереть всю картину или притянуть сюда что-нибудь вовсе уж идиотское, собаку, например, гоняющуюся за кошкой, или старуху, сморкающуюся в красный фуляр. И, поняв, что ему не угнаться за всеми ее скачками, Орландо побежал бы пером по бумаге. Мы ведь можем, надо только решиться вышвырнуть на халку память за дверь со всеми ее прихвостнями. Но Орландо медлил. Память все держала перед ним образ обшарпанного толстяка с сияющими глазами. Он все смотрел, все медлил, он запнулся, а запинаться нельзя. Тут-то нам и погибель. Тут-то вползает в нашу крепость мятежный дух и поднимает войска на восстание. Орландо уж разок так запнулся, и этим тотчас воспользовалась любовь, вломившись к нему со всей своей чудовищной ордой, с гобоями, цимбалами и сорванными с плеч головами в кровавых патлах. Как он терзался тогда! И вот он снова запнулся, и в пробитую брешь скакнула суетность, эта корга, и эта ведьма-поэзия, и жажда славы старая потаскуха взялись за руки и устроили из его сердца танцульку. Стоя на вытяжку в тиши своего кабинета, он поклялся, что станет первым поэтом в своем роду и покроет свое имя немеркнущим блеском. Он говорил, перечисляя имена и подвиги предков, что вот сэр Борис разбил в бою поганых, сэр Гевин — поляка, сэр Майлз — турка, сэр Эндрю — франка, сэр Ричард — австрияка, сэр Джордан — галла и сэр Герберт — испанца. Да, они умели биться и побеждать, бражничать и любить, охотиться и транжирить, пировать и волочиться. А что осталось? Что? Череп. Палец. Тогда, как сказал он, обращаясь к распахнутому на столе сэру Томасу Брауну, и тут он снова запнулся. От всех стен комнаты, от ночного ветра, от лунного света чародейно отдалась божественная мелодия из таких слов, которые, чтобы они совсем не затмили нашу бедную страницу, мы и оставим лежать там, где они лежат, погребенными, но не мертвыми, скорее набальзамированными, так свежи их краски, так глубоко их дыхание. И Орландо, сравнив этот подвиг с подвигами своих предков, воскликнул, что те со всеми своими делами прах и тлен, этот же человек, и слава его бессмертны. Скоро, однако, он понял, что битвы, которые вели сэр Майлз и прочие против вооруженных рыцарей, дабы завоевать королевство, и вполовину не были так свирепы, как те, что вел ныне он против родного языка, дабы завоевать бессмертие. Всякого, кто хотя бы шапочно знаком с пытками сочинительства, можно избавить от подробностей, как он писал и испытывал удовлетворение, читал и испытывал омерзение, правил и рвал, вымарывал, вписывал, приходил в восторг, приходил в отчаяние, с вечера почивал на лаврах и утром вскакивал, как ужаленный, ухватывал мысль и ее терял, уже видел перед собою всю книгу, и вдруг она пропадала». Разыгрывал за едою роли своих персонажей, их выкрикивал на ходу, вдруг плакал, вдруг хохотал, метался от одного стиля к другому, то избирал героический, пышный, то бедноватый, простой, то долины Темпа, то поля Кента и Корнуолла, и никак не мог решить, божественнейший ли он гений или самый жуткий дурак на всем белом свете. Ради ответа на этот последний вопрос, он после месяцев упорных трудов почел нужным нарушить многолетнее уединение и сообщиться с внешним миром. У него был в Лондоне приятель, некто Джайлз Ишем Норфолкский, который, хоть и знатного рода юноша, водил знакомство с писателями и без сомнения мог свести Орландо с кем-нибудь из этого благословенного, да что там, святого братства. Ибо для Орландо в нынешнем его состоянии человек, который написал книжку и увидел ее в печати, был осиян блеском, затмевавшим блеск всякой знатности и положения в обществе. Ему представлялось, что столь божественные идеи преобразуют даже и самые тела своих обладателей. Вместо волос у них нимбы. Дыхание благоухает ладаном, и розы растут из их уст, чего, конечно, он не мог сказать ни о себе самом, ни о мистере Даппере. Он и не воображал большего счастья, как, сидя за кулисами, послушать их беседы. При одной лишь мысли об этих острых и смелых речах, даже воспоминания о разговорах с друзьями придворными, собаки, лошади, женщины, карты, наводили на него несносную тоску. Он с гордостью вспоминал, как его всегда дразнили книжным червем, как смеялись над его страстью к уединению и литературе. Он был не мастер на ловкие фразочки. В дамских гостиных стоял столбом, шагал, как гренадер, то и дело краснел, два раза по чистой рассеянности свалился с коня, однажды сломал леди Винчелси веер, сочиняя стихи. Он с удовольствием перебирал эти и другие свидетельства своей непригодности к светской жизни и сладостная надежда, что все метания юности, его неловкость, склонность краснеть, долгие прогулки и любовь к сельской жизни доказывают, что сам он принадлежит скорее к избранному, нежели к знатному племени, скорее писатель, нежели аристократ, завладела его душой. Впервые после той ночи великого потопа он чувствовал себя счастливым. И вот он упросил мистера Ишема Норфолкского припроводить мистеру Николасу Грину в Клиффордс-Инн письмо, выражавшее восхищение Орландо его трудами. Ник Грин был в то время весьма знаменитый писатель, и желание свести с ним знакомство, о каковой чести он едва осмеливается просить, ибо ничего не может предложить взамен. Но ежели мистер Николас Грин великодушно согласится его посетить, карета четверкой будет ждать на углу Феттерлейн в любой час, какой мистер Грин благоволит назначить, и его припроводит в дом Орландо. Следующие фразы добавьте по вкусу, и сами вообразите восхищение Орландо, когда в довольно скором времени мистер Грин принял приглашение благородного лорда, занял место в его карете и был доставлен в зал южного крыла главного здания ровно в 7 часов пополудни в понедельник 21 апреля. Здесь принимали многих королей, королев и послов. Здесь стаивали судьи в своих горностаях. Самые очаровательные дамы страны приходили сюда, и самые суровые воины. Здесь были вывешены знамена Флодена и Азенкура. Флоден, Флоденфилд, место в Нортумберленде, где 9 сентября 1513 года граф Суррей разбил войска шотландского короля Якова IV. Азенкур, место на севере Франции, где 25 октября 1415 года Генрих V разбил превосходящие силы французов. Здесь были выставлены гербы со львами, леопардами и коронами. Здесь трещали, бывало, от золотых и серебряных брашен длинные столы, и в огромных каминах итальянского драгоценного мрамора целый дуб с миллионом своих листочков со всеми гнездами воробьев и грачей еженочно сжигался дотла. Сейчас здесь стоял поэт Николас Грин, дурно одетый, в мятой шляпе, потрепанном камзоле, с маленьким саквояжем в руке. Легкое разочарование в поспешившем к нему навстречу Орландо было неминуемо. Росту поэт был не выше среднего, неказистый, щуплый, какой-то сутулый. Входя, он наступил на лапу догу, и тот его укусил. Вдобавок Орландо, при всем своем знании человечества, не знал толком, куда его отнести. Что-то в нем было такое, и не слуга, и не помещик, и не вельможа. Голова с выпуклым лбом и резкий нос, благородный, как будто формы, но скошенный подбородок. Сияющие глаза, но распущенные дряблые губы. Нет, смущало скорее общее выражение этого лица. Не было в нем того величавого покоя, который так приятно опечатывает высокородное чело. Не было и благопристойного раболепства, проясняющего черты вышкаленной челяди. Это было рыхлое, сморщенное, вытянутое лицо. Хоть и поэт, он, кажется, скорее умел распекать, чем льстить, дуться, чем ластиться, ковылять, чем пришпоривать коня, суетиться, чем предаваться неге, ненавидеть, чем любить. Это, кстати, сквозило и в торопливости его движений, в острой настороженности взгляда. Орландо несколько смешался. Меж тем они пошли обедать. Тут Орландо, обычно принимавший такие вещи как должное, впервые безотчетно устыдился количества своих слуг и великолепия стола. Еще более удивительно, он не без гордости вспомнил, обычно эта мысль ему претила, про свою прародительницу Мол, которая доила коров. Он уже готов был навести речь на эту скромную женщину с ее подойником, но поэт его опередил, заметив, что, как ни странно, при всей затасканности фамилии Грин, предки его явились сюда вместе с завоевателем и принадлежали к цвету французской знати. К несчастью, род захерел и мало что оставил в веках, разве что подарил свое имя королевскому округу Гринвич. Дальнейшие наблюдения в том же духе, об утраченных замках, гербах, родичах, баронствующих на севере, брачных узах с аристократией на востоке, о том, как одни грины пишут свою фамилию с двойным «и», а другие «безонова», продолжались до тех пор, покуда не подали Оленину. Тут Орландо ухитрился вставить несколько слов насчет бабушки Мол с ее коровами и успел слегка облегчить душу к тому времени, когда перед ними явились фазаны. Но только когда рекой полилась Мальвазия, осмелился Орландо перейти к теме, которую, увы, не мог не считать еще более важной, чем грины или коровы, а именно к священному предмету поэзии. Едва было произнесено это слово, глаза поэта загорелись. Он отбросил заемные повадки благородного господина, стукнул рюмкой об стол и разразился такой длинной, путанной, пылкой и горькой повестью, каких Орландо не слыхивал иначе, как из уст обманутой женщины. Об одной своей пьесе, о другом поэте, об одном критике. Что же до существа самой поэзии, Орландо уловил только, что продавать ее труднее, чем прозу, и строчки, хотя и короче, их дольше писать. Так разговор шел с бесконечными ответвлениями, покуда Орландо не отважился намекнуть, что и сам он грешно имеет дерзость писать. Но тут поэт вскочил со стула. «За панелью пискнула мышь», — сказал он. «Нервы у него, — объяснил он, — совсем сдали, и мышиный писк на неделе его выводит из строя. Дом, без сомнения, кишит паразитами, просто Орландо не замечал». Далее поэт поведал Орландо все о своем здоровье за последние 10 лет. Оно было столь расшатано, что просто удивительно, как он выжил. Он перенес паралич, подагру, малярию, водянку и 3 вида лихорадки по очереди. Сверх того у него расширение сердца, увеличение селезенки и больная печень. «Но мало этого, — сказал он Орландо, — у него бывают ощущения в хребте, не поддающиеся описанию. Один позвонок, приблизительно третий сверху, горит, как в огне, другой, приблизительно второй снизу, холодеет, как лед. Иной раз он просыпается буквально со свинцовой головой, а то, как будто внутри у него жгут 1000 свечей и запускают фейерверки. Он различит, — он сказал, — розовый лепесток через 2 перины и может пройти через весь Лондон с завязанными глазами. Его стопы наизусть помнят все мостовые. Короче говоря, он представляет собой столь чувствительный, столь тонко сработанный механизм. Тут он как бы невзначай поднял руку, и рука была в самом деле безукоризненной формы, что просто диву дается, как поэма его разошлась всего в 500 экземплярах. Впрочем, это, разумеется, козни. Одним словом, — заключил он, стукнув кулаком по столу, — искусство поэзии в Англии отжило свой век. Как могло это случиться, когда Шекспир, Марло, Бен Джонсон, Браун, Джон Донн еще писали или только что перестали писать? Орландо, высыпавший имена своих любимцев, решительно не постигал. Грин сардонически расхохотался. «Положим, у Шекспира, — согласился он, — и сыщется несколько недурных сценок. Но ведь все почти содраны у Марло. Этот Марло кое-что обещал, но как можно судить о мальчишке, который умер, не доживший до 30? Что до Брауна, этот вздумал писать поэзию прозой, а подобные вычуры скоро набивают оскомину публики. Дон-шарлатан, маскирующий убогость смысла темным слогом. Простаки ловят на эту наживку, но через каких-нибудь 12 месяцев стиль выйдет из моды. Ну, а Бен Джонсон его друг, а он никогда не хулит своих друзей. «Нет», — заключил он, — «прошел великий век литературы. Великий век литературы был при греках. Елизаветинский век во всех отношениях уступает Элладе. В великий век поэты устремлялись к божественной цели, которую он назвал бы «la gloire», — он произносил «глор». И Орландо не сразу ухватил смысл. «La gloire» — «слава» с французского. Теперь молодые сочинители все на жалованье у книгопродавцев и готовы состряпать любой вздор, лишь бы те могли его сбыть. Шекспир тут первейший мерзавец, но ничего, он уже поплатился. «Нынешних, — объяснял Грин, — всех узнаешь по жеманности притязаний и дерзкой дикости опытов. Греки такого бы и секунды не потерпели. Как не больно ему в этом признаваться, он ведь любит литературу больше жизни, он ничего не видит хорошего в настоящем и не питает никаких надежд на будущее. И с тем он налил себе еще стакан вина». Эти откровения потрясли Орландо. Однако он замечал невольно, что самого критика нисколько они не печалят. Напротив, чем больше бронил он свой век, тем больше казался доволен. Он, как сейчас помнит, рассказывал он, один вечер в таверне Петуха на Флит-стрит, когда там собрались Кит Марло и кое-кто еще. Кит расходился, нализался, ему это было недолго, и молол чепуху. Он так и видит, как Кит икает, тыча стаканом в приятеля. «Вот хоть ты меня режь, Билл!» — это он Шекспиру. «Набегает большая волна, и ты на гребне». Чем он хотел сказать, пояснил Грин, что мы на пороге великого века английской литературы, а из Шекспира может выйти толк. Марло повезло. Он был убит 2 дня спустя в пьяной драке и не увидел, чем обернулись его пророчества. Кристофер Марло, 1564-1593 годы, значительнейший из предшественников Шекспира, был действительно убит в кабаке. «Дурак несчастный», — сказал Грин, — «такой молоть, подумать только, великий век! Это Елизаветинский-то век великий!» «То-то, любезный лорд», — продолжал он, поютнее устраиваясь в кресле и крутя меж пальцев стакан, — «не будем унывать, будем дорожить прошлым и честью воздадим тем авторам, немного уж их осталось, которые берут античность за образец и пишут не ради презренной пользы, но для глор». Орландо желал бы ему лучшего выговора. «Глор», — продолжал Грин, — «вдохновляет возвышенный дух. Вот имел бы я пенсион в 3000 фунтов, выплачиваемый поквартально, я бы жил для одной лишь глор. Каждое утро валялся бы в постели, перечитывая Цицерона. Научился бы так подражать его слогу, что вы не отличили бы меня от него. Вот что называю я благородной, изящной словесностью», — сказал Грин. «Вот что называю я глор». «Ну, для этого надобен пенсион». Орландо между тем оставил всякую надежду поговорить с поэтом о своих собственных трудах, но ничего, ничего. Разговор перекинулся на личности Шекспира, Бена Джонсона и прочих. Всех их Грин близко знал, и о каждом мог порассказать немало забавных анекдотов. Никогда Орландо так не смеялся. Вот они, каковы его божества. Половина из них — пьянчуги, все волокиты. Все почти собачатся с женами, ни один не побрезговал ложью, ни самой презренной интригой. Они могут царапать стежки на обороте счета из прачечной, прислонив его к затылку наборщика в дверях печатни. Так явился в свет Гамлет, и Лир, и Отелло. Не мудрено, как заметил Грин, что в пьесах этих столько грехов. Прочее время тратится на попойки, пирушки по кабакам, и при этом выкрикивается такое, что превосходит самое бурное воображение, и такое вытворяется, что и не снилось самым отчаянным придворным шалунам. Все это Грин рассказывал с воодушевлением, совершенно пленявшим Орландо. Он обладал подражательным даром и воскрешал к жизни мертвых, а порой высказывал и прелестные суждения о книгах, если те были написаны 3 века тому назад.